просто один.
Чудак, ну чудак, странник тот, кто большой чемодан в путь берет. Я беру с собой в дорогу лишь всего на день хлеба и немного H2O. Мир кругом, как большой океан, не войдет он в любой чемодан. Я беру с собой в дорогу лишь всего на день хлеба и немного H2O. Она виснет туча, если над плечом, я спою ей эту песню ни о чем. Как же так, ни о чем, почему? Все потом сочиню. Я беру с собой в дорогу лишь всего на день хлеба и немного H2O. Она виснет туча, если над плечом, я спою ей эту песню ни о чем. Шар земной обниму. Я беру с собой в дорогу лишь всего на день хлеба и немного H2O. Она виснет туча, если над плечом, я спою ей эту песню ни о чем, ни о чем, ни о чем. Ни о чем.
Доброй ночи, дорогие друзья. Олег Анофриев открыл новый час вещания радио 101. Здесь уже в студии, кроме тех, кто находится, появился еще Ира Дашков. Я вижу, что у нас очень теплая компания. Тут по-прежнему граф Хортица. Вот гости, смотрю, к нему приехали. Поэтому я надеюсь, что вы будете совсем не возражать.
Компания,
если они чуть-чуть у нас,
пока теплая. Ригор мортис еще не наступил. Ну, открывая второй час уже, так сказать, пост-Трансильвании, продолжая наш бал повешенных, я представляю Александра Сашу Лаэртского, мастера перманентной некорректной провокации. И сразу хочу огорошить его вопросом. Что такое Саша? Я слышал, что ваши два сообщника, Георгий Романович Белограй и Адольф Игнатьевич Прокуда, с вашей помощью были захоронены на Первомайском кладбище, но говорят, что вместо них были захоронены как бы дубликаты, как вот компакты есть, знаете, болгарские, китайские. А они остались вашими советниками и где-то бродят там, жуют черкизовские колбаски и бродят, колобродят там по коридорам, колотятся и, ну, в общем, вы с ними...
Ну, в общем, если быть точнее, что-то то затевает. Были захоронены, в общем-то, была захоронена их одежда, которая в тот момент находилась на них, в момент самой активной их деятельности, поскольку, естественно, она выбрала в себя очень много того, что было бы опасно выносить вовне.
Да-да.
Мы решили, значит, произвести вот это захоронение, а они действительно, в общем-то, сейчас мечутся, и практически удержать их невозможно. Мы пытаемся каким-то образом как раз вот этими изделиями колбасными того завода, о котором вы, граф, сейчас сказали, как-то их приманить, поскольку в них проснулась вот это, как ни странно, я считаю, имперская страсть к поеданию именно фалообразных мясных продуктов. А как-то, как вы знаете, колбаса — это, в общем-то, явление ни в коем случае не кулинарное. Это явление все-таки скорее политическое.
Колбаса – это летательный аппарат тяжелее воздуха.
Безусловно, безусловно. И даже были случаи, когда в момент подлова белогра и паракуды носились ушибы, попросту говоря, этим предметом.
По лбу.
Дети скользили.
Помните песню про капитанскую дочь?
Конечно, безусловно.
Там в Вальпургиева ночь, и там есть ритуал посвящения. Ее бьют черкизовской колбаской по лбу.
Ну, это, кстати, оттуда и произошел вот этот ритуал отбивания так называемых фофанов, насколько
вы знаете. Вот мы сейчас с вами Чикаго слушали, там было соло барабанщика, это не без влияния, считаю. Вот.
Безусловно, безусловно.
Ну вот тут какая проблема. Я просто хорошо знаю лжевдову Адольфа Игнатьевича, Оксану. И вот она знает, вы ведь близким к Адольфу Игнатьевичу и Георгию Романовичу людям известно, что они не расставались с своим классическим таким мелитопольским головными уборами. Это каракулевые и махеровые кепки. И вот если одежду похоронили, чтобы ввести в заблуждение общественность, то в чем же они теперь вышивают вот в ночное время?
Вот вы очень правильно сказали, что кепки были двух, скажем так, типов. Караклевая и махеровая. Это несколько разные вещи. И у каждого из них, в общем-то, было по одной такой кепке, которые одевались в зависимости от освещенности на улице. То есть мы провели статистику и вообще обратили внимание, что, кстати, каракуль, как и махер, является тоже своего рода имперским явлением, причем это как раз вот это каракулевое нашествие, которое
это
мы...
руно. А руно, где руно, там и руны. А где руны, там, сами понимаете, нордизм.
Да, но дело в том, что как раз все-таки каракуль, как материал, он пришел к нам все-таки с востока, вот, и является своеобразной агрессией в плане моды, вот, и даже угрозы определенной, поскольку вообще изначально, ну, кому придет в голову надеть на себя вот такую вещь, да? Просто это стремление быть ближе к природе. Известно, что самый мощный мужчина — это мужчина, овлашенный, естественно, каракулем. Вот, а кепки эти они действительно одевали вот каракуль ближе к вечеру, это где-то...
Да.
Ну, вы же сами, мы давали вам карту, схему.
В основном, обычно такое дефиле каракулевых кепок происходило в помещениях автовокзалов. Пропотевшие от хождений по городу в поисках бородинского хлеба, такие мужчины с портфелями в ожидании вот за билетами на автобус. В этом было что-то такое вот упоительное. Вот знаете, как в песне поется: «Эй, эй, созовем мальчиколюбцев изощренных».
А причем даже ведь каракулевая вот эта кепка, она ассоциируется с мужчиной тоже, да, который звонит, в общем-то, из телефонного аппарата, одновременно, значит, сжимает этот портфель меж ног, другой рукой держит трубку, значит, снимает эту кепку, вытирает пот и кричит в трубку: «Маша, брать заказ! Маша, брать заказ!» Он вопрошает.
Нет, мне, знаете, вот когда Адольф Игнатьевич мне звонил обычно с автовокзала, он говорил мне так: «Тебе Захариасы нужны? Захариасов. Я везу с собой. Тебе для тебя Захариасов везти. Есть Каравелли, Захариасы, Херб Альберт и Кэрол Кинг, Тэпестри».
Ведь никогда не привозил, вот согласитесь.
Он заезжал по дороге, как всегда, к Георгию Романовичу.
Да.
И я в результате из портфеля уже получал только уж какой-то, то, что они забраковали.
То, что остатки. В принципе, вообще дуэт у них, конечно, идеальный. Мне несколько жалко, что сейчас так вот с ними происходит. Вы, кстати, спросили все-таки, что с кепками. Естественно, все ожидают ответа, что мы как бы повесили эти кепки на вбитые колья. Но этого не произошло, поскольку это инвентарь все-таки, это было нами выдано им для того, чтобы внедрить. Мы это сейчас взяли, очистили и ждем, пока они, значит, вернутся, придут в себя, дабы снова выдать и выпустить их снова как бы вот.
То есть вы планируете все-таки на иную ступень поднять их карьеру, то есть, возможно, они совсем в другом качестве проявят себя в самое ближайшее время.
Видите ли, даже тут какие планы мы не строили, им придется, уже видим, проявить себя после такой нервной встряски и того, что с ними сейчас происходит, в другом качестве. Я думаю, вряд ли они даже будут помнить, вернувшись, что с ними было вот до того. Мы пытаемся им как-то вот сейчас хотя бы внушить их фамилии, поскольку они даже путаются, называют друг друга то Гена, то Гена.
Это потому, что у них был друг по кличке Геня Лысый Череп.
Был.
Горновой.
Да.
Сталевар. Он холостяк. Он в армии полысел, ходил с бакенбардами.
Да, при этом любимое блюдо, как ни странно, было пельмени. И вот как есть русофилы, он был пельменолог. То есть человек, который внедрял пельмени практически на политическом уровне. Многим казалось это бредом. И вы помните тот скандал, который он учинил на сцене Большого театра в момент
постановки? Ну, я знаю, какое место в их городе родном называли большим театром в определенных кругах. Я помню этот скандал.
Да. А что скандал учинить там, это то же самое, него, что это, я не знаю, намусорить в мусорном баке. Понимаете?
У него были основания любить пельмени, можете мне поверить.
Да, конечно.
Непростой человек, Геннадий Боев. Они его, конечно, помнят и любят.
Вот, кстати, это очень удивительно, что их память, она настолько вот циклична, что как бы наиболее яркие воспоминания из своего прошлого, они помнят, все остальное отсеялось. Мы пытаемся на этой системе сейчас как-то сооружать уже, вот сооружать, делать.
Они как-то умеют, вот говорят, в Кишиневе был такой преподаватель барабанщика в джазовой школе, он как-то умел кодировать, он как-то вот колбасками постучит по лбу, знаете, и человека память пробуждается, а вот уже пить он не хочет, а пить ему не хочется.
Ну, тут скорее не по лобным долям это происходило, а вот по лобным долям начиналось. Так происходило обколот всего черепа, вот начиная от лобных долей и уходя практически к шейным позвонкам. Он очень мягко прокладывает, у него назывался «проложу трассу». То есть, причем, это, если быть точнее, это женщина была. То есть Изольда Макаровна Кишинев, такая странная фамилия у нее. Вот, но она, тем не менее, вот, занималась таким врачеванием. Вот, сейчас на данном этапе многих, конечно, заинтересует ее судьба. Она же многим помогала. Что, где с ней? Вот, по весне, опять же, произошла полная утрата ее дара. То есть деструкция практически. И мы тоже пытаемся каким-то образом ей помочь. Но, опять же, у нас уже сомнения.
Я знал ее дочь Лену Кишинев. Она преподавала на дирижерско-хоровом. Потом сошлась с поляком, коммерсантом. Он старше ее на много лет был. Они поссорились, она сильно перенервничала. У нее стали волосы лезть клочьями, начала, вот как каракуль. И она сейчас, она сейчас работает сторожем на хлебной фабрике.
Причем надо сказать, что эта фабрика расположена тоже в Польше, что парадоксально. То есть она сохранила такие традиции, чисто русские, национальные, вот там, у поляков.
А знаете, чем поляк торговал?
Ну, я догадываюсь.
Я догадываюсь, потому что мне тут тоже про вас рассказали. Это то, что вы затеваете вот там показ в колбасных коридорах, каракулевое белье.
Да, нижнее каракулевое белье.
Нижнее каракулевое белье и специальные еще такие гирлянды. Вот.
Но это для людей, которые не настолько хорошо материально обеспечены, чтобы целиком купить себе все из каракуля. И в таком случае мы делаем хотя бы нарукавники, наплечники или хотя бы какую-то часть, поясок, ремешок каракулевый, чтобы они чувствовали себя в этой моде, в этом движении, понимаете. Вот человеку уже важно быть в...
Есть какое-то... Вот каракуль вызывает ассоциации с таким призрачным кавказским гостеприимством.
Есть.
То есть вот, безусловно. Как будто, знаете, вот барашек просунул голову из окна и так как мигает, так копытцем кивает, мол, заходите сюда,
Геннадий,
друзья. Да.
Есть такое, хотя мало кто знает, что вот как раз в Грузии, в Армении также каракулем называют маленькую птичку непромыслового совершенно характера. Говорит, гляди, Остап, каракуль пролетел.
Я спрошу об этом у Азизяна. Мы с вами, как всегда, затрагиваем табу. Поэтому мне кажется, что вот пьеса, которая звучит, называется «Табу». Ее написал как раз дядя Азизяна, который повесился в Хмельницком, оставил ноты.
Слышал эту историю.
Причем приехали родственники и забрали всю одежду. Там было очень много каракулевых вещей.
Даже веревку тоже.
И вот, знаете, Саша, ожидая вас здесь, вот в этом обитом подушками отдельном, так сказать, номере, я вот хотел с вами поговорить, я давно хотел поговорить с вами, Лаэртский, о скорняках.
А, скорняках.
Но, может быть, мы сперва послушаем какую-нибудь пьесу?
Конечно, конечно, и да.